Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Мариной Роще священник Максим Юдаков. Здравствуйте, отец Максим. Благословите наших телезрителей.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи — особенности великопостных богослужений. Напоминаю вам, что вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Максим, сейчас идет крестопоклонная неделя, середина Великого Поста. Почему именно сейчас вспоминается крест?
Дело в том, что четвертая седмица Великого Поста и четвертая неделя Великого Поста и следующая за ней седмица являются переломной в целом периода Великого Поста. Вот завтрашний день, среда пятой седмицы, называется среда средопостная. День, когда церковь так отмечает середину Великого Поста, 24 дня первой половины, и затем Великий Пост идет уже как бы на убыль. И чтобы укрепить верующих, чтобы напомнить им о действительной конечной цели Великого Поста, а конечной целью Великого Поста является соучастие верных в воспоминаниях спасительных страстей Христовых и Его славного воскресения, чтобы напомнить верующим, церковь вот так предусмотрела изнесение честного древа креста Господня, поклонение Ему, и тем самым церковь напоминает людям об этой цели участия, приобщения к Голгофской жертве Спасителя.
То есть это как бы нас отсылает к Страстной Седмице.
Да, неделя крестопоклонная и следующая за ней седмица крестопоклонная как бы созданы для того, чтобы подкрепить силы верующих, чтобы дать им новое дыхание к движению вперед, потому что пост великий довольно трудный и продолжительный, и совершенно естественно, когда силы человека немного начинают его покидать, и чтобы дать ему какую-то новую уверенность в том, что христианин правильно идет к цели поста, чтобы дать христианину какой-то новый импульс жизни в продолжении Великого Поста, вот церковь и предусмотрела установить особое почитание креста Господня.
Чем отличается воспоминание креста во время крестопоклонной недели от праздника воздвижения креста?
Конечно, с точки зрения церковного богослужения, с точки зрения литургического обряда, изнесение креста Господня на середину храма, поклонение Ему и даже пение некоторых песнопений мало отличается от аналогичного чинопоследования накануне воздвижения креста. Однако по смыслу это, конечно, совершенно иное священнодействие, потому что праздник воздвижения креста посвящен обретению честного древа креста Господня в Иерусалиме, а настоящее последование недели крестопоклонной, оно, вот как я уже сказал, посвящено укреплению верных в их движении навстречу Голгофской жертве и воскресению Спасителя.
Выносится крест из алтаря во время крестопоклонной недели. Вот мы видим на заставке, что крест окружен цветами. Почему вот такая символика? Каков ее смысл?
Для христианина, безусловно, крест является не просто символом, крест является орудием спасения. Это одно из тех драгоценных деяний, которые сотворил для нас Господь Иисус Христос. И поэтому почитание креста Господня издревле считалось чем-то исключительным. И, конечно, всякое изображение орудия нашего спасения, креста, на котором был распят Иисус Христос, оно торжественным образом и износится из алтаря, и почитается, и мы перед крестом совершаем поклонение, и в том числе, конечно, и украшаем его по-особому, как-то особо торжественно, чтобы выразить нашу безграничную благодарность Спасителю за то дело нашего спасения, которое Он совершил.
Расскажите, пожалуйста, о гимнографии Великопостной. Как создавались стихиры Великого Поста?
Гимнография Великого Поста имеет очень богатую историю на самом деле. И нельзя сказать, что те или иные песнопения, те или иные молитвы возникли вот так сразу в одночасье и были восприняты Церковью. Это огромный пласт духовного наследия христианской Церкви, создававшийся на протяжении не только столетий, но и тысячелетий. Трудно даже, наверное, сейчас перечислить всех тех авторов и все те гимнографические тексты, которые использованы в богослужении Великого Поста. Но в первую очередь какие-то основные темы, о которых можно сказать, это тема, конечно, покаянная. Сам Великий Пост состоит как бы из двух частей. Это Святая Четыридесятница, 40-дневный пост, посвященный теме покаяния, теме работы над своими собственными грехами, страстями, какими-то греховными устремлениями, желаниями для того, чтобы встретиться со Христом. И вторая часть, начиная с Лазаревой субботы и кончая Великой субботы, это воспоминания исторических событий, следования Господа Иисуса к Голгофе и Его погребения. И, кроме того, это, собственно, тема встречи со Христом, непосредственного участия мирянина, и не только мирянина, но и священнослужителя, любого верного христианина, участие вот в этой крестной жертве Спасителя, всех подготовительных дней и непосредственно распятие, погребение, положение во гроб. И в связи с этим, как бы вот эти два больших блока, покаянный блок и блок воспоминания спасительных страстей Христовых, они положены в основу всех гимнографических текстов. Вот. Одними из таких известных авторов, и, пожалуй, которые находятся на слуху у любого верующего, это, конечно, преподобный Ефрем Сирин, молитву которого мы все ежедневно и по нескольку раз за богослужением произносим, и во время которой кладем поклоны. И святой отец, пустынник, который, собственно, передал через свой опыт аскетической жизни эту молитву нам, конечно, пропустил ее через себя, через собственную жизнь в полной мере. Поэтому мы читаем эту молитву не только потому, что ее написал какой-то хороший и известный человек, но потому, что, наверное, через эту молитву преподобный Ефрем Сирин приблизился к Богу. Вот, и учитывая опыт его молитвы, мы
в этой молитве как бы выпускаем... заключен такой посыл, да,
да,
духовный.
Да, это не просто текст, а это текст, который святой отец церкви, да, пропустил через свою собственную жизнь. Ну и вторым автором, таким самым знаменитым гимнографических текстов является, конечно, преподобный Андрей Крицкий, создатель великого покаянного канона, и не только его, но и некоторых других песнопений, которые также носят его имя и используются за великопостным богослужением. Вот, конечно, преподобный Андрей Крицкий, наверное, представил в этом каноне не только, опять-таки, не только свой опыт богообщения, не только свой опыт покаяния, но и, наверное, опыт многих, многих кающихся грешников, и поэтому этот текст очень важен для нас сейчас, потому что мы точно так же через него приобщаемся к духовному опыту аскетов и подвижников христианства.
У нас звонок, отец Максим, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. У меня такой вопрос. Вот вы утром, как вот все, сразу не можешь прочитать молитвы, потому что спешишь на работу, и вот как бы там прочитаешь «Отче наш», родителей там, как говорится, почитаешь о родителях, о сродниках. Ну, времени не хватает, чтобы прочитать вот столько, как говорится, молитв. Как вот?
Так, и в чем ваш вопрос?
Какие вкратце прочитать? Можно вкратце прочитать?
Да, конечно, здесь нужно учитывать два момента. С одной стороны, действительно, мы живем в очень непростом ритме жизненном, и подчас бывает, что некоторые молитвы мы читаем и на ходу, и сокращаем. Но здесь важно помнить две вещи. Во-первых, молитва требует немного внимания. И если мы хотим действительно говорить с Богом, а мы верим, что молитва — это беседа наша с Богом, то, может быть, и для молитвы надо оставлять немножко больше времени, чем мы располагаем. То есть, может быть, одним решением вашей проблемы будет то, что вы будете пораньше вставать и отводить для молитвы чуть больше времени. С другой стороны, если это невозможно, конечно, православный христианин, наверное, имеет право сокращать молитвенное правило, но, наверное, это следует делать не по собственному желанию, а все-таки с благословения вашего духовника, с которым вы общаетесь в храме. И эту проблему в первую очередь нужно решить с ним. Но в целом Церковь не запрещает сокращение молитвенного правила в тех или иных ситуациях, если это того требует нужда. Так, например, существует даже правило преподобного Серафима Саровского, состоящее из молитвы «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и символа веры. Опять-таки, опыт Церкви знает замену, скажем так, церковного последования другой понятной молитвой всем. Это молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Существовало даже такое правило для неграмотных, поскольку очень долгое время не все имели возможность читать, прочитывать молитвы. Для таких людей полагалась замена молитвословия каким-то определенным количеством молитв Иисусовых. Но, опять-таки, так или иначе, я думаю, что этот вопрос следует просто решить с духовником, раз и навсегда заручившись его благословением, и делать так, как благословили.
А есть ли такой вариант, если, допустим, не утром рано прочитать до работы, а найти какое-то время, скажем, в первой половине дня прочитать утреннее правило?
Возможно, да, ли это? Я думаю, что и такой вариант тоже возможен. Здесь надо понимать, что келейное домашнее правило, оно очень вариативно. Оно даже вариативно в тех молитвословах, которые мы имеем. так или иначе встречаются молитвы, которых нет в одном молитвослове, но есть в другом. То есть это свидетельство того, что долгое время миряне вообще не молились каким-то своим собственным отдельным молитвенным правилам, отличным от церковного богослужения. Для всех всегда существовал часослов, суточный круг богослужения. Тот, кто был неграмотный, он мог заменять его молитвами Иисусовыми. Тот, кто знал грамоту, то он вычитывал дома полуночницу, это богослужение вместо утренних молитв, или по вечере богослужение вместо вечерних молитв. То есть оно могло вычитываться келейно, не обязательно в храме. И как бы молитвы утренние и вечерние, они создавались уже вот впоследствии, когда все больше мирян было обучено грамоте, и хотелось иметь какое-то вот особое такое домашнее правило. Понятно, что сегодня ритм жизни, он довольно-таки сложный, но, опять-таки, в любом случае, лучше спросить священника в том храме, где человек окормляется, и как-то вот, зная этого человека, священник даст наверняка нужный и полезный совет. Очень трудно как бы так вот по телефону давать единственно верный совет. Вот делайте так, а не иначе. В любом случае, как бы есть разные варианты, которых можно придерживаться.
Вы сказали, отец Максим, что молитвы, которые читают во время Великого Поста, были созданы не просто гимнографами, а подвижниками Духа. И я знаю, что великопостное богослужение миряне взяли из монастырской практики, так ли это?
Ну, отчасти действительно так. Современное, скажем так, великопостное богослужение, оно очень тесно связано с практикой различных монастырей и, в частности, палестинского монашества. Именно отсюда в великопостном богослужении так много поклонов, так много покаянных молитвословий. И сам пост такой строгий тоже, наверное, благодаря аскетической практике монахов. Вот. И, конечно, великопостные богослужения и вообще проведение Великого Поста, оно нас так немножко, мирян, подбадривает, заставляет посмотреть на свою жизнь, может быть, не в полной мере глазами монахов, но под каким-то иным углом. А ведь это именно и нужно во время Великого Поста. Подвиг, который предлагается церковью, любому христианину, он важен не сам по себе, а важен для того, чтобы христианин немного посмотрел на свою жизнь под другим углом и посмотрел, а в чем ему нужно исправиться, что ему нужно сделать, чтобы стать лучше, объективно, нравственно лучше, к чему его призывает Господь. И вот через молитву, через пост, через поклоны человек, утруждая тело, старается исправить немного свою душу, заглянуть поглубже в нее. А что мне мешает жить правильно, в согласии с учением Иисуса Христа? Ведь часто разнеженность нашего тела, она приводит и к весьма нехорошим последствиям для души. И напротив, если мы немножко так взбадриваемся, то естественно, посмотреть на состояние нашей души становится немножко легче. Вот. Оказывается, что мы не так хороши, как казались себе сами, и нам требуется много чего исправить в собственной жизни.
У нас еще один звонок, отец Максим. Да. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Можно говорить, да?
Можно говорить, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я хотела бы услышать разъяснение по поводу чина соборования. Я услышала, что раньше этот чин проводился над больными людьми, которые, ну, может быть, находились в присмерти. А сейчас вот во время поста в храме проводится этот чин, и многие люди в этом участвуют. Вот я просила бы объяснить батюшку, все ли могут собороваться.
Да, спасибо большое за ваш вопрос. Действительно, он очень актуальный сегодня, вот в период Великого Поста. Дело в том, что таинство соборования, таинство елеоосвящения, как оно называется в церковном обиходе, имеет две темы, как чинопоследование, как священнодействие. С одной стороны, это действительно тема исцеления болящего. Молитва о том, чтобы Господь исцелил больного человека и воздвиг его от одра болезни. С другой стороны, само чинопоследование соборования имеет также и покаянную тему. Потому что Церковь не различает болезнь тела и души. То есть, вернее так, различает, но ставит в зависимость болезнь тела от болезни души. Болезнь тела наша болеет, потому что сама наша человеческая природа отравлена грехом. И мы умираем вследствие того, что первые люди когда-то согрешили. То есть существует взаимосвязь между грехом и нашими болезнями. И когда мы соборуем болящего человека, то молимся над ним, чтобы Господь его не только исцелил телесные раны, но и душу врачевал и простил ему всякое согрешение, вольное и невольное. И поэтому вот эта покаянная тема соборования, она со временем вошла в главный период для христианина, когда он совершает врачевание души, то есть период Великого Поста. И до революции на Руси в Великий Четверг существовал обычай совершать таинство елеоосвящения для здоровых, не для болящих, которые не могут сами дойти до храма, а приглашают священника для того, чтобы над ним помолился и совершил соборование, а здоровые люди, которые собираются в храм, которые готовятся к встрече Пасхи и которые хотят очистить не только свое внешнее, но и внутреннее состояние духовное, души. И в Великий Четверг существовал обычай в соборных храмах только, не в каждом приходском, а в соборных храмах, совершать таинство соборования для здоровых людей, для кающихся. Правда, такое чинопоследование, оно немного отличалось от соборования для болящих. Так, например, помазание елеем совершалось не 7 раз, как это полагается при соборовании больного человека, а только 1 раз в конце этого последования. Вот. Но, конечно, после революции, поскольку многие храмы закрывались, и особенно это касалось соборных храмов, почему и сам чин называется соборование, да, потому что не потому, что собор священников собирается над болящим совершать это таинство, а потому что само это чинопоследование совершалось в соборе, и люди собирались для того, чтобы поучаствовать в этом таинстве. И после революции в соборах, конечно, уже такого последования не было, но вот память о нем, о том, что надо в Великий пост собираться и собороваться, эта память, она осталась у людей. И священники уже стали совершать соборование и на приходах, и вот в тех немногочисленных открытых храмах, которые существовали в советские годы. И поскольку желающих принять участие в таинстве соборования было так много, что невозможно было это совершить в Великий Четверг, который и так перегружен без того богослужением Великого Четверга, большим обилием причастников и богослужением, посвященным страстям Христовым, чтением 12 Евангелий. Вот, конечно, соборование для вот кающихся было принято совершать уже в другие дни Великого Поста. Вот. Но вот как-то само чинопоследование, оно было предано забвению. Сегодня, наверное, нет такого храма, где бы был восстановлен чин соборования для вот именно здоровых людей. И поэтому во всех храмах соборование происходит по чину для болящих. Но как бы нет ничего плохого в том, что человек участвует в таинстве соборования, будучи здоровым телесно. Мы верим, что все равно у нас есть масса, наверное, душевных болезней, о которых бы хорошо было бы помолиться. Вот. Но необходимо помнить и о неких злоупотреблениях, которые существуют сегодня в церкви, когда, например, некоторые люди по незнанию чуть ли не каждый раз, когда совершается соборование на приходе, а это может быть от одного там, до нескольких раз в течение Великого Поста, на каждое соборование приходят. В этом, конечно, нет никакого смысла. То есть, если человек хочет пособороваться Великим Постом, то должен делать это только один раз и помнить о том, что он это делает, как вот участвуя в покаянном чинопоследовании, каясь в своих собственных грехах, не используя таинство соборования в суеверных каких-то, из суеверных побуждений, или думая, что в соборовании простятся ему забытые грехи. Есть тоже такое вот как бы верование, что в соборовании прощаются забытые грехи. Но это лишь неправильное понимание сути некоторых молитв, которые мы читаем над соборуя болящего. Больной человек, когда часто находится иногда на смертном одре,
когда не может исповедоваться.
Или когда он толком не может исповедоваться, то мы просим Господа за честь ему его предыдущую христианскую жизнь, когда он приходил в храм, исповедовал свои согрешения, то мы просим, Господи, ну вот он такой был, в общем, человек, добропорядочный христианин, там, ходил в храм, исповедовался, причащался, может быть, какие-то там забыл по немощи свои грехи, ты ему прости. Но это не значит, что теперь не надо исповедоваться, и не надо думать и размышлять о своих грехах, и готовиться к исповеди, и думать, что все твои грехи простятся вдруг в таинстве соборования. Автоматически как-то нет. Совершенно иная как бы подоплека у соборования в отношении тяжкоболящего человека, церковного и здорового человека, который участвует в соборовании в храме. Вот.
Как должно соборование сочетаться с исповедью и причастием? То есть нужно поисповедаться перед соборованием или после соборования? И причаститься.
Ну, вы знаете, да, очень часто задают вопрос люди. С одной стороны, выстраивать какую-то логику между исповедью, соборованием участием в Евхаристии, причастием, было бы немножко натянуто, потому что соборование само по себе, оно никак не связано с причащением или исповедью. А вот, но учитывая опыт церкви до революции, по крайней мере, русской церкви, когда соборование являлось частью покаянного цикла подготовительного к встрече Пасхи, а следовательно и причастия на Пасху, то, наверное, было бы логично пособороваться, затем поисповедаться в своих грехах и уже приступать к причастию. Но учитывая, что соборование — это единократный акт Великого Поста для каждого конкретного человека, а исповедь и причастие — это все-таки что-то регулярное обязательно, то в данном случае оно здесь, если человек, например, причастившись в воскресенье, в неделю крестопоклонную, вдруг захотел там в будний день пособороваться, то соборование не должно его останавливать от того, чтобы не причащаться на крестопоклонную. То есть здесь нет как бы противоречия никакого. Если, конечно, человек раз в год там причащается, то, наверное, следовало бы сначала пособороваться, потом исповедоваться и причащаться. Но это как бы ситуация ненормальная для христианина.
Отец Максим, расскажите, как были сформированы недели Великого Поста, как они появились?
История вообще Великого Поста — это тоже очень большая история, на самом деле. И когда-то христиане постились лишь только Великую Пятницу, Великую Субботу. Причем это зависело от различных местностей христианских общин, где располагались христианские общины. Чуть дальше пост уже продолжается не просто два дня перед Пасхой, но с Великого Четверга, с входа Господня в Иерусалим, то есть уже неделю. Вот. А затем устанавливается где-то к IV веку 40-дневный пост. С одной стороны, это уподобление посту Спасителя, о котором мы читаем в Евангелии, когда Господь постился 40 дней в пустыне. Вот. К нему прибавлялась неделя особенная, Страстная Седмица, посвященная страстям Христовым. Но в эпоху развития аскетической жизни, в эпоху развития монашества, к Великому Посту прибавлялись еще, по сути, почти 40 дней, 4 недели до Великого Поста, подготовительного периода, когда монахи уже тоже, хоть в полной мере, может быть, это не был Великий Пост, но уже какие-то элементы великопостного богослужения, и не только богослужения, но и ограничения, например, себя в пище, в питье, вот предполагали в своей монашеской жизни. Когда церковь полностью православная перешла фактически на монашеский уклад богослужебной жизни, то недели Великого Поста вот были точно так же как бы скопированы на и вообще общецерковную жизнь. И сегодня, кроме пяти недель, даже пяти воскресений и шести седмиц Великого Поста, мы еще имеем и четыре подготовительных недели. Каждая неделя подготовительная и Великого Поста, Святой Четыридесятницы, имеют собственную тему. Эти темы в различных палестинских и константинопольских традициях были разные немножко. Они отличались, но так или иначе имели покаянную тематику. Ну, например, как начинаются недели подготовительные к Великому Посту? С недели о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне, воспоминания страшного суда, воспоминания Адамова изгнания. Первая неделя Великого Поста посвящена торжеству православия, восстановлению иконопочитания. Недели Великого Поста имеют даже двойную тематику, потому что, с одной стороны, это празднование каких-то событий церковной истории или каких-то особенно чтимых подвижников благочестия, как, например, святитель Григорий Палама или преподобный Иоанн Лесточник, преподобная Мария Египетская. Вот. Кроме того, существовала и иная немножко посвященность недель Великого Поста, которая отражена в евангельских чтениях воскресных. Ну, например, вот в грядущую неделю церковь вспоминает преподобного Иоанна Лесточника в грядущее воскресенье. А Священное Писание в этот день, который будет читаться, оно будет посвящено там исцелению расслабленного. Mm-hmm. То есть как бы в церкви существовало несколько традиций, вот исторически так сложилось, что они объединились, и сегодня мы имеем вот набор как бы тем для каждого воскресенья, для каждой недели. Но так или иначе они имеют вот какую-то не только историческую связь, но еще и связь вот с, непосредственно с покаянной темой.
Покаянной.
Да.
У нас еще один звонок. Отец Максим, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вот такой вопрос задать. У меня три вопросика маленьких. Вот почему священники друг друга называют себя владыками? Алло, слушаете?
Да, мы вас слушаем.
Да, мы вас слушаем.
Слушаем и слышим.
Почему священники себя друг друга называют владыками, даже корреспондент, который с ними общается, тоже их владыкой называет? Я только и не понимаю. Потому что я знаю, что владыка — это обычно в Царстве Небесном. Это на первый вопрос. Второй вопрос вот такой. Будет ли еще помощь из Царства Небесного? Типа Иисуса Христа. И третий вопрос. Вот у нас на земле крестят, и у него крестный и крестная. А вот, к примеру, у Иисуса Христа сын. Как у них с этим делом получается? Кого они выбирают? Или они вообще никого не выбирают, так как они сами владыки? Хотя я на два вопроса знаю ответ. Все, спасибо.
Спасибо за вопрос. Спасибо. Но, если позволите, я отвечу на первый вопрос. Mm-hmm. Немножко второй, третий вопрос был как-то тут мне непонятен.
Сумбурный немножко.
Да. По поводу того, что в церкви некоторые священнослужители при обращении именуются владыками, но это просто вопрос этикета церковного. Церковные иерархии, начиная от епископа и дальше, в обращении именуются владыками, потому что, опять-таки, исторически так сложилось, возглавляют не только приход, а какую-то целую местную общину, местную церковь. Вот. И фактически вся власть, но не власть светская, а власть духовная, власть учительства, управление в этой общине, предстоятельство за богослужением принадлежит вот епископу, старшему среди верных, верующих во Христа и получившему особую благодать от Господа для того, чтобы быть в этой общине первенствующим. И из уважения к нему, к этому епископу, миряне называют его владыкой. Mm-hmm. Вот. Но это просто вопрос этикета, уважения. Например, в Западной церкви, в принципе, принято обращаться к иерархам, епископам, отец, но это не вопрос вероучения, а просто это вопрос некого церковного обихода, этикета.
Отец Максим, во время Великого Поста служатся особые богослужебные последования, пассии. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Да, действительно, пассия — это очень интересное богослужение великопостное. Само слово «пассия» происходит от латинского «пассио», что означает «страсть», «страдание». То есть это богослужение, которое посвящено страданию Христову на кресте. Сегодня пассия состоит из некоторых элементов, взятых из богослужения Страстной Седмицы, плюс акафист, посвященный страстям Христовым, и эти элементы вписаны в уставное богослужение, которое является вечерней, в воскресный день. Пассия до революции была известна только в Малороссии, то есть на западной даже Украине. Вот, там совершались пассии. Вероятно, они имеют какое-то греко-католическое происхождение западное. То есть в православных церквях Востока богослужений, именно вот аналогичных по своему строению, аналогичных пассий мы не находим. То, что до революции в Великой России, то есть на территории вот России, пассии не совершались, это совершенно точно. Это, вероятно, в послевоенный период этот обычай был привезен в Россию с духовенством, выходцами из Западной Украины. Причем интересно, что в Малороссии до революции пассии чаще всего совершались по пятницам, в будни Великого Поста, но по пятницам. Ну, потому что пятница — это день распятия Иисуса Христа. Вот. По всей видимости, в больших городах, ввиду того, что большая часть людей работает по пятницам, это богослужение было перенесено на воскресные дни. По традиции, со второй по пятую неделю Великого Поста 4 пассии всего. Вторая, третья, четвертая и пятая неделя, вот они отводятся для совершения пассии. Это вечерняя, на которой читается акафист страстям Христовым, поются некоторые песнопения Великой Пятницы. Это стихира «Днесь висит на древе», это прокимин перед чтением Священного Писания «Разделиша ризы моя себе и одежде моими таша жребия», а также за богослужением пассии прочитывается отрывок из каждого евангелиста, посвященный тоже распятию Иисуса Христа, его последней беседе с учениками. Вот. Но справедливости ради стоит отметить, что сама пассия как бы вот в контексте 40 дней Великого Поста не вполне уместно, потому что 40 дней Великого Поста отводятся вот немножко другой теме. Теме покаяния, теме работы над собой. Конечно, для того, чтобы потом участвовать в событиях крестной смерти Спасителя, но вот как-то так церковный устав предусмотрел, что всему должно быть свое время. И даже вот, смотрите, мы выносим крест Господень для поклонения только лишь к середине поста, чтобы чуть-чуть как бы вот поднять людей, укрепить их, напомнить им, для чего они совершают Великий пост. Но не более того. Вот пассии в данном смысле, они немножко как бы нарушают вот логику богослужения Великого Поста. Но в то же время, опять-таки, ввиду того, что не все люди могут, например, в ту же Великую Пятницу прийти на богослужение или Великий Четверг и принять участие, потому что они работают, то хотя бы по воскресеньям вот они, пусть заранее немного, но уже приобщаются к участию вот в службе страстей.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Любовь. Скажите, пожалуйста, как научиться любить и прощать? Это самое главное. Спасибо, Господи.
Спасибо, Любовь, за ваш вопрос. Но если бы, наверное, я знал ответ, то не сидел бы здесь, а уже был бы спасен. Вот. Это, наверное, одно из самых сложных вообще в жизни человека. Как научиться любить и прощать. Этому нас учит Господь. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Ибо какая польза, говорит человеку, если вы будете любить только тех, кто любит вас, и делать добро только тем, кто делает добро вам. Вот. Конечно, культивировать в себе любовь и прощение нужно. Но это невозможно сделать вот так, единовременно. Ах, я буду любить всех людей, я всех прощаю. Практически невозможно. Если действительно кто-то нам не нравится, то мы его будем как бы не любить до конца. Если кто-то против нас совершил какой-то грех или обидел нас, то уж, может быть, если не будем мы ему желать ничего плохого, но и хорошего тоже, наверное, желать не будем. Часто бывает так в нашей жизни. Но вот как раз время поста нам помогает немножко вскрыть внутренности свои, посмотреть на вглубь души, посмотреть, что мешает нам быть лучше, что мешает нам любить. Часто это собственный эгоизм. Когда мы говорим, как нам научиться любить, надо побороть собственный эгоизм. Смотрите, как говорит Господь. Он говорит: «Господь, возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть для того, чтобы научиться любить и прощать обидчиков, нужно научиться для начала любить себя. Но любовь к себе — это не потворство собственным желаниям, это не удовлетворение собственного эгоизма, это внимательность к себе и, наверное, страх, но в хорошем смысле страх, боязнь навредить себе, не только телу, но и душе. Апостол Павел говорит, в общем, что любовь к собственному телу — это не что-то такое из ряда вон выходящее. Каждый говорит, хоть свое тело холит, лелеет, питает его, одевает, чтобы ему было не холодно. То есть, в общем, это естественная потребность человека. И, наверное, любой человек скажет, что он не хочет разрушить свое тело. Но почему же тогда, например, некоторые люди напиваются до пьяна или употребляют наркотики? В погоне за удовлетворением эгоистичных каких-то своих потребностей и желаний, чтобы мне было хорошо, чтобы забыться и пребывать, например, в эйфории, я забываю о том, что я разрушаю собственное тело. То есть оказывается, что вот это не любовь к себе настоящая, это эгоизм. Вот. И вот я, конечно, как бы утрировал, когда приводил такие примеры. Но ведь есть гораздо и менее, может быть, опасные грехи, но в то же время менее очевидные. Как, например, сребролюбие, страсть к осуждению, в конце концов, гордость, которая как бы поражает нашу душу, и мы этого не замечаем. Вот. И вот когда мы научимся немножко работать над собой вот в этом направлении, мы увидим, что рядом с нами есть наш ближний, который нуждается в помощи, который нуждается во внимании. Как его любить? Ну, наверное, такая любовь не будет заключаться в том, что мы будем внешне как-то нарочито показывать ему свое расположение. Порой даже такая любовь человека немножко отталкивает. Человек думает, что ты навязываешься к нему в друзья. Но ведь и на этот вопрос отвечает Евангелие. Господь говорит: возлюби ближнего твоего, как самого себя. А один законник спрашивает Иисуса: а кто мой ближний? Как мне, что мне его любить? И Иисус отвечает притчей о милосердном самарянине. Да. Вот человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, и ты, если можешь оказать ему благодеяние какое-то, если ты можешь ему помочь, если ты можешь его спасти, сделай это. И ты таким образом покажешь ему свою любовь. То есть ты можешь не навязываться к нему в друзья, если находишься в какой-то ссоре, не можешь найти общий язык с человеком. Но если этот человек окажется в трудной ситуации и от тебя будет что-то зависеть, то ты обязан ему помочь. Это твой христианский долг. Но таких ситуаций на самом деле очень много бывает в жизни. Поэтому важно просто для начала взглянуть внутрь себя, понять, что я должен сделать для себя. И затем уже будет понятно, как помочь ближнему.
Отец Максим, время нашей передачи подошло к концу. Думаю, что, может быть, еще несколько слов для наших телезрителей. Может быть, какое-то короткое наставление на оставшуюся часть поста.
Мне кажется, что важно пожелать сегодня, вот в преполовении Великого Поста, в пройденную часть поста, не унывать, а посмотреть немножко за пост, за эти 40 дней. А там нас ждет воскресение Иисуса Христа и Его жертва ради нас. А это деяние любви. И вот к этой любви необходимо идти, этой же любовью и укрепляясь. Вот это я бы и хотел пожелать.
Спасибо вам большое. Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне на вас. Того благодатью человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Мариной Роще, священник Максим Юдаков. Всего вам доброго и до новых встреч.